Здравствуйте, дорогие телезрители. В эфире телепередача «Первая цифровая». Я ее ведущий Андрей Трещук. И сегодня у нас в гостях директор по информационным технологиям госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов. Здравствуйте, Евгений.
Добрый день.
В нашей передаче мы говорим о том, как бурно развивающиеся информационные, или как сейчас принято говорить, цифровые технологии, меняют разные отрасли экономики, влияют на эффективность организаций, на их конкурентоспособность. И в связи с этим у меня первый вопрос к Евгению. Евгений, скажите, вот Росатом – это государственная корпорация, которая занята в сфере высоких технологий, и это одна из немногих несырьевых государственных корпораций, которые успешны на мировом рынке. Какова роль информационных технологий в этом успехе?
Я считаю, что роль информационных технологий, если не определяющая, то очень важная, поскольку завершена в Росатоме большая программа трансформации информационных технологий, и мы на сегодняшний момент движемся уже на таком созданном нашими предшественниками базисе, который, несомненно, нужно улучшать и развивать. Сегодня мы фактически невозможно достичь успеха ни на российском рынке, ни на мировом, не используя информационные технологии как в управлении, так и в основных процессах. В проектировании, в управлении техническим обслуживанием и ремонтом, в системах управления дискретным и процессным производством, потому что Росатом – это такая интегрированная высокотехнологичная компания, в которой есть практически все от добычи до утилизации. И когда мы сравниваем себя с ведущими мировыми компаниями, мы обычно сравниваем с каким-то сегментом, с машиностроением, с энергетикой, с добычей или другими отраслями экономики.
Можно сказать, что роль информационных технологий со временем даже растет, наверное. Это будет корректно, да?
Информационные технологии – такая нервная система в Росатоме или кровеносная система, когда мы стараемся с их помощью зафиксировать те лучшие практики, которые вырабатываются другими управленческими технологиями.
Давайте поговорим о новой волне технологий, которые вот сейчас называют цифровыми. Да? Есть технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, блокчейн, облачные вычисления и другие, которые относят к этой волне технологий. Вообще, вот, по вашему мнению, это революция или это все-таки часть эволюционного процесса, да, развития технологий?
Ну, я в этом аспекте придерживаюсь скорее скептического мнения, хотя сейчас мы, несомненно, пытаемся использовать в различных отраслях эти технологии. И, с одной стороны, например, предиктивная аналитика – это концепция там, 70-х, 80-х годов. С другой стороны, сейчас появились те средства и возможности, которые позволяют это реализовать. Поэтому, мне кажется, с одной стороны, это новая волна технологий, новое увлечение, а с другой стороны, здесь заложены большие резервы не только классического повышения эффективности, но и возможности трансформации, той самой трансформации цифровой бизнес-моделей, которые и в таких сложных компаниях, как наша, могут позволить сделать мир лучше.
То есть я правильно понимаю, что многие технологии, они на самом деле не такие новые, но здесь случилась такая, как правильно сказать, конвергенция, да, что появились, например, вычислительные технологии более там, мощные, да, там, коммуникационные, появились датчики, и все это вместе, да, дало какой-то там, какую-то синергию, да, и получился вот такой рывок, да, хотя на самом деле не все технологии придумали вчера.
Мне кажется, вы абсолютно правы, и есть еще один аспект вот этого такого хайпа вокруг этой области, который заключается в том, что на самом деле применение этих технологий, вот именно такое операционное использование их, ему еще придется пройти некоторый путь для того, чтобы эту эффективность показать, потому что, с одной стороны, мы всегда слышим там какие-то примеры на мировом рынке из области B2C, которые говорят о том, как изменился мир, как изменилась работа компании. А с другой стороны, вот как в сложных компаниях, в том числе и зарубежных, эти технологии могут быть применены, на сегодняшний момент мы видим и успехи, и неудачи не только на российском рынке, но и мировом. Поэтому сейчас вот основной аспект попробовать, как же они будут, какой они нам дадут эффект в конкретных областях.
Спасибо. Скажите, вот давайте вернемся к Росатом. Какие подходы организация, госкорпорация использует к цифровизации? Что вы делаете? Как вы подходите к реализации поставленным руководством страны задачи по сопоставлению цифровой экономики? Какие вы видите пути? Другой ли это подход по сравнению с тем, что вы делали раньше в рамках информатизации, да, скажем так?
Мне кажется, что подход, несомненно, претерпел изменения. У нас и организационная структура выстраивается. У нас появился директор по цифровизации Екатерина Солнцева, которая, несомненно, своим опытом и знаниями поможет нам изменить наши бизнес-процессы и внедрить те цифровые технологии, которые есть. С другой стороны, мы не стали разделять IT-функцию и функцию цифровизации, как в некоторых компаниях делаются. И в этом плане она является моим начальником на сегодняшний момент. И мы пытаемся сделать так, чтобы, не забывая о традиционных информационных технологиях, пытаться вплетать новые технологии в наши основные бизнес-процессы с одной стороны, а с другой стороны пытаться думать о том, как мы можем с их помощью изменить работу нашего бизнеса.
Да, вот в этом контексте интересно еще услышать ваше мнение о том, что думают мировые эксперты, типа компании Gartner, о подходе к цифровизации. Gartner говорит, что раньше мы брали задачу, да, искали под нее, как применить технологии. А цифровизация наоборот. Мы берем множество новых технологий и ищем для них применение. Да, и, соответственно, тот цикл, который Gartner предлагает для тех, кто организаций, которые поставили себе задачу цифровизации, да, он предполагает сначала, мы меняем мышление, потом мы создаем организацию, лаборатории и так далее, а потом мы уже через некоторое время рисуем стратегию. Что-то в этом есть в вашем подходе? Или все-таки вам кажется, что этот подход не очень жизнеспособен?
Да, мне кажется, Гартнер вряд ли сильно не прав. Другое дело, что мы у себя пытаемся сделать так, чтобы сочетать традицию и новые подходы. Потому что, с одной стороны, нельзя бросить все то, что было сделано. Нужно, наоборот, развивать и наращивать ту базу в области информационных технологий, которые у нас есть. С другой стороны, мы действительно сейчас создаем лаборатории, которые будут думать о том, как применить те новые технологии в нашей жизни. Поэтому, и, соответственно, отсюда будут новые программы проектов, новые идеи, которые мы нашему бизнесу будем предлагать. Поэтому мне кажется, что Гартнер не то чтобы не прав, но не договаривает. То есть есть та история, которая обычно возникает в развитии таких технологий, когда мы говорим о том, что они изменят мир, и наверняка так и будет, но, наверное, не все.
Евгений, вы сказали, что у вас создается произошло некое изменение структуры в связи с цифровизацией. А как вы вообще понимаете слово цифровизация, и как вы формулируете это для себя сейчас?
У нас сейчас стартовало создание программы внутренней цифровизации в целом Росатом. Один из аспектов – это внутренняя цифровизация, за которую я отвечаю, а есть еще аспекты предложения продуктов, цифровых продуктов на рынок, которые Росатом делает. Есть аспекты, связанные с нашим участием в государственных программах, в том числе цифровой экономики. Есть аспекты организационной нашей трансформации и есть аспекты цифровой культуры. То есть мы в этом плане пытаемся подойти комплексно к решению нашей задачи цифровизации. И мне кажется, отличие традиционных технологий информационных от цифровых заключается в следующем. Первая история – это когда мы пытаемся не только повысить эффективность нашего бизнеса в текущий момент за счет любых технологий, а пытаемся радикально придумать какую-то новую историю здесь.
Новые бизнес-модели.
Да. Для меня такой здесь историей и таким, наверное, сейчас пока нереальным еще примером будет, когда мы сможем с вами в личном кабинете, например, Мосэнергосбыта выбрать Росэнергоатом как поставщик электроэнергии домой. Не знаю, когда это произойдет, но на эту тему стоит, наверное, подумать нам и поразмышлять. С другой стороны, когда мы имеем любую сферу применения нашей жизни, бухгалтерский учет, там мы можем подумать о применении искусственного интеллекта для того, чтобы заменить рутинные операции. С одной стороны, это не даст роста какой-то радикального повышения эффективности, с другой стороны, несомненно, сократит непроизводственные такие вспомогательные операции, которые можно будет использовать время, высвободившееся от этого, можно будет использовать для чего чего-то более творческого.
Ну, то есть я правильно понимаю, то есть я попробую сформулировать, да, что цифровизация – это когда меняется бизнес-модель или меняется, например, вот как вы сказали, про рутинные операции, профиль занятости вообще всех вот, значит, людей, которые работают в корпорации. Да, то есть исчезает профессия, появляется новый продукт. А вот что-то, кстати, такое цифровой продукт? Вы упомянули?
Сложный вопрос. С одной стороны, цифровой продукт – это продукт, который написан с применением цифровых технологий, но это такое определение в цикле. А с другой стороны, в принципе, у нас есть попытка сделать так, чтобы те цифровые продукты, которые мы делали, они помогали вот этой смене бизнес-моделей. То есть, если мы делаем что-то в области с применением новых технологий, для нас цифровой продукт. Если мы делаем, например, какое-то программное обеспечение для научных расчетов, то есть если мы там встраиваем на сегодняшний момент технологии работы с большими данными, а там очень большие данные появляются, то это как раз то, что для нас относится к новым цифровым продуктам. Если это просто расчет какой-нибудь прочностной или динамический, или статический, то мы, конечно, это цифровой продуктом не называем. То есть это традиционный нормальный расчетный код, который существовал и до этого.
Когда я общался еще с экспертами по цифровым продуктам, многие говорили о том, что цифровой продукт – это, ну, в том числе, да, если мы говорим, например, о дисплейном производстве, да, то есть мы, допустим, производим, вот я знаю, Росатом производят разные датчики, разные там оборудования для промышленности, и, например, вы будете передавать в дальнейшем не просто, там, например, я не знаю, установку какую-то, да, а установку вместе с некими данными, да, которые позволяют его использовать в рамках цифрового двойника вашего заказчика. Вот что-то такое.
Но это вы затронули второй аспект. То есть есть история, когда Росатом разрабатывает какие-то коды с точки зрения предложения отдельного. А есть история, когда уже и мы сами, и наши заказчики, в том числе и зарубежные, требуют информационной модели объектов. Информационные модели не только, которые мы поставляем совместно объект, но для того, чтобы их использовать, например, в процессе эксплуатации. Вот сейчас такое требование появляется в контрактах. Я думаю, что через 5-10 лет это будет, слово «появляется» будет уже неприменимо, это будет фактически таким стандартом. И мы должны реагировать, потому что некоторые контракты просто невозможно будет заключить без этого. Поэтому свойство основного продукта сопровождаться какой-то цифровым двойником – это тоже те вещи, которыми мы на сегодняшний момент занимаемся.
И сейчас бы хотелось немного погрузиться в детали. А какие из новой волны технологий вы уже попробовали, опробовали? Какие-то, может быть, дали уже какие-то эксперименты уже, может, дали результаты? Вот интересно было бы услышать о практических применениях отдельных технологий.
Мы действительно запустили ряд пилотных проектов. Если говорить о том, что вот сейчас дает определенный результат, то первое – это применение такого искусственного интеллекта в области юридической нашей работы, юридической правовой. Мы пытались сделать такого электронного юриста, который на обращение наших как внешних граждан, так и сотрудников Росатом на типовые обращения будет их разбирать и синтезировать фактически ответ в таком человечески читаемом виде. С одной стороны, можно уже сейчас говорить о результатах, и с одной стороны, мы не получили того счастья, которое хотелось бы. То есть мы не получили синтезированный нормальным естественным языком ответ на любое обращение человека по юридическим вопросам. С другой стороны, нам удалось немножко облегчить труд юриста, потому что вот в этом плане искусственный интеллект, он дает возможность подобрать всю ту базу ранее использованных ответов и то, что есть в известных юридических базах, для того, чтобы наилучшим образом ответить на поставленный вопрос. С другой стороны, искусственный интеллект может быть не совсем корректный термин. Нам больше здесь нравится машинное обучение, потому что это все-таки технологии нейросетей и распознавание текста, которые применяются для таких задач. Но, тем не менее, вот здесь уже можно говорить о каком-то результате.
Ну, то есть у вас получился не юрист, но ассистент юриста.
Ассистент юриста, да?
Да. Неплохой, да?
Да, да.
Я так понимаю, что он ничего не пропускает, он, возможно, артикулирует пока не очень, да? Но, по крайней мере, то, что он ничего не забыл, это можно гарантировать, да?
Ну, фактически, да, в этом плане помощи юристу и заключается. Второй пример – это примеры в области видеоаналитики, когда у нас на предприятиях стартовали пилотные проекты по контролю персонала с точки зрения, например, как рабочий, который заходит на производство, одевает средства индивидуальной защиты. Насколько корректно он надел там каску, маску, значит, что он взял, что положено ему в этой смене использовать. И вот фактически сейчас такая видеоаналитика тоже с элементами искусственного интеллекта проверяет, насколько корректно он экипирован перед запуском его на смену.
То есть она при этом, с учетом искусственного интеллекта, я так понимаю, что она все лучше и лучше работает, да? То есть как бы с каждым днем качество вот этого всего распознавания улучшается.
Да, с одной стороны, это технология классическое распознавание образов, с другой стороны, действительно, искусственный интеллект помогает улучшить качество решения вот этой задачи. То есть мы здесь заменяем человека, контролирующего выход на смену, вот, задачей, которая решается с помощью видеоаналитики.
Ну, это же видеоаналитика, у нее, я так понимаю, есть естественное продолжение, да? То есть вы можете контролировать не только, как они одеваются, да, как они выполняют работу, в конце концов. Да? Наверное, это там, ну, тоже требует определенного обучения. Да? Но мне, ну, я так понимаю, что должен быть какой-то план по дальнейшему использованию.
Да, есть, например, мысли по поводу оценки психофизиологического состояния сотрудников, потому что, с одной стороны, это требование законодательства, когда мы перед сменой должны проверять человека, заходящего на производство. С другой стороны, было бы неплохо не только перед сменой это делать, но и в течение выполнения работы, чтобы оценивать, не изменилось ли что-то, чтобы снижать риск несчастных случаев, например, на производстве.
Ну да, у вас атомные станции – это особо опасный объект, и мне кажется, что это могло бы сильно, как сказать, снизить беспокойство и руководство корпорации, и населения, в том числе, по поводу того, что, ну, вы знаете, все время идут о том, эти разговоры о том, что атомная энергетика – это опасно, да, вот, и мне кажется, что это, наверное, очень важный момент.
Ну, атомная энергетика – это энергетика, наверное, наиболее зеленая на сегодняшний момент в мире, если чуть-чуть углубиться в этот вопрос. Вот мой любимый пример про чайник и атомную станцию. Когда чайник кипит, мы же с вами не боимся. Поэтому здесь стоит, наверное, таких вот заявлений избежать. С другой стороны, у нас есть не только атомные станции, у нас есть и прибор строительный, машиностроительные предприятия, где есть производство, которое связано действительно с движущимися механизмами и с просто работой людей с применением там, аппарату погрузочных, разгрузочных работ. В этом плане мы ничем не отличаемся, значит, от, не знаю, любого ритейла, где используются там, автопогрузчики, и где тоже необходимо контролировать там, не знаю, работу выхода водителей на смену. Поэтому здесь таких задач довольно много. Мы ими действительно должны заниматься.
А есть еще примеры? Или пока.
Там вот... можно еще пару примеров привести. Например, в системах производственного планирования и диспетчирования операций мы используем то, что сейчас, наверное, получило название индустриального интернета вещей, когда мы наши станки оснащаем датчиком, пытаемся, с одной стороны, прогнозировать техническое состояние объектов, пытаясь перейти от ремонта по графику к ремонту по фактическому состоянию. С другой стороны, мы собираем ту информацию о том, какие изделия изготавливаются, в каком состоянии, с каким уровнем качества, и можем, например, наилучшим образом распределять задания по производственному участку.
Понятно. То есть сейчас сама ваша продукция или там ваше оборудование, которое вы производите, может вам сообщать о своем состоянии, и, соответственно, вы можете делать какие-то действия не по там заранее запланированному графику, а по состоянию, да, вот как-то так.
Ну, я думаю, что это очень такое утверждение смелое. Мы сейчас пытаемся сделать так, чтобы это было возможно.
Понятно. Росатом ведет довольно много научной работы. Мне кажется, что одно из таких сильных научных заведений в России, где собрано много ученых и инженеров, конструкторов. И вот такой вопрос: а научная деятельность, там, конструкторская деятельность, здесь современные технологии могут помочь и как?
Росатом действительно одна из ведущих научных организаций в России. Есть и дивизион, блок управления инновациями, в который входят научные институты Росатома. Есть еще ряд прикладных научных институтов, которые ведут, выполняют научно-исследовательские опытно-конструкторские работы. И я бы ваш вопрос разделил на две части. Первая часть – это непосредственно научная деятельность. И здесь мы можем говорить о том же самом применении технологий аналитики текстовой, когда мы используем, например, экспертизу заявок на проведение научных работ. То есть нам надо ответить на вопрос, а не было ли таких уже работ, а не финансировались ли такие уже работы, а какие были результаты раньше, для того, чтобы использовать это как можно эффективно, с одной стороны, финансовые наши вложения, с другой стороны, подсказать тому же самому ученому, что делали его коллеги в других организациях отрасли. Если говорить про конструкторскую деятельность, как в приборостроении, в машиностроении, инжиниринговую деятельность, деятельность проектировщика, то там, конечно, те самые цифровые двойники объектов, то, что сейчас эволюционирует из 3D-моделей, которые и раньше в организациях Росатома делали, вот это, наверное, основной фокус, потому что мы... Например, думаем и говорим о том, что, и опять тоже показываем пилотные проекты, например, в области цифрового двойника там, атомной станции, в которых мы сравниваем план по проекту с тем, что на сегодняшний момент рабочий настройки делает. И мы пытаемся контролировать исполнение заданий по стройке с применением технологий там, видеоаналитики и сравнения с тем самым цифровым двойником, который сделал проектировщик.
Понятно. А я правильно понимаю, что цифровой двойник – это вообще такая сущность, с которой иногда можно работать вместо самого оборудования или самого там, изделия какого-то, да, для того, чтобы ну, там, посмотреть, что будет, если, да, или там, как-то его доработать, и посмотреть, как это будет работать до того, как, собственно, дорабатывать его в физической нашей реальности, да, доработать его в виртуальной реальности.
Здесь меня всегда коллеги в терминологиях поправляют, потому что цифровые двойники, цифровые тени, цифровые активы. Здесь, я думаю, что сейчас устоявшаяся терминология только собирается устояться. Поэтому, конечно, с цифровым двойником или с информационной моделью, как прообразом цифрового двойника, можно работать и отдельно. Тут и классические задачи, например, коллизии при проектировании, которые нужно устранять. А с другой стороны, это вот задачи, которые появились сейчас с применением технологии виртуальной и дополненной реальности, когда мы, например, можем тренировать эксплуатационный персонал, используя модель объекта, для того, чтобы значит, показывать, как наилучшим образом да, выполнять какие-то эксплуатационные инструкции или делать эти эксплуатационные инструкции.
Ну, то есть это как модели значит, самолетов у пилотов, да, то есть, когда они вначале учатся в виртуальном неком пространстве, да, а потом уже пробуют летать ну, по-настоящему. Понятно. Вот, по некоторым данным, искусственный интеллект прошел тест Тьюринга в 2014, по-моему, году впервые. Вот, и много говорят о том, что вот в течение там, ближайших 10 лет профиль занятости Homo sapiens да, он изменится, какие-то профессии уйдут, какие-то профессии появятся. Вот у вас есть ощущение, что вот в вашей отрасли появятся какие-то профессии, а какие-то уйдут?
Ощущение такое есть, мы всерьез об этом думаем. Сразу стоит отметить, что мы понимаем, что как бы профиль не изменился, у нас пока дефицит с учетом там, той программы, которой мы сейчас, производственной, которой мы занимаемся. Поэтому мы задумываемся о переобучении людей, мы задумываемся о том, чтобы привлекать в отрасль молодых специалистов после институтов и состоявшихся уже людей. Потому что для меня здесь история заключается в том, что, скорее всего, вот этот измененный профиль занятости, он, с одной стороны, уменьшит рутинные операции, которые выполняют там, классические специальности, с другой стороны, предъявит все новые требования к тем самым цифровым специальностям, которые мы на сегодняшний момент используем.
У нас осталось немного совсем времени, и я хотел бы попросить вас порекомендовать что-то тем организациям из энергетического комплекса, из дискретного производства или организациям, которые занимаются научной деятельностью, что им делать, чтобы оставаться конкурентоспособными, чтобы оставаться лидерами на своих рынках в области информационных технологий, цифровых технологий? Что бы вы могли порекомендовать коллегам?
Очень сложный вопрос, потому что с коллегами мы периодически встречаемся, обсуждаем. Думаю, что они мне могут многое порекомендовать. Но мне кажется, что здесь такой общечеловеческий совет должен иметь место. Не надо стоять на месте, надо быть открытым новому, но, с другой стороны, не забывать о том, что у нас сейчас происходит в нашей реальной жизни. Главное, увлекаясь современными технологиями, обеспечивать повышение эффективности текущей деятельности с применением и традиционных тоже.
Спасибо большое за пожелание. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. В гостях у нас был Евгений Абакумов, вел передачу Андрей Трещук. До новых встреч!